Игорь Бурдыга, журналист, автор статьи о, ну, скажем так, это предпраздничных темниках. Эта статья была опубликована на таком, ну, нишевом, скажем, ресурсе «Телекритика», хорошо известном всем журналистам. Да, всем журналистам. Ну и речь шла о письме, которое Мининформполитики разослала накануне Дня независимости по телеканалам украинским. Правильно? И вот это письмо старослужащим, ну, я посмотрел вашу биографию, вы, наверное, этих времен все-таки не застали, вы в 2007 году пришли в журналистику, ну, а я вот застал, я помню, что такое темники времен администрации Медведчука, ну, то есть администрации Кучмы, которую возглавлял тогда Медведчук. Это такие вот указания, которые рассылались по всем крупным телеканалам, с, ну, то есть указания, что давать в эфир, что не давать. Это вот такое было?
Ну, я не думаю, что это было все-таки вот такая штука, потому что, ну, трудно назвать это вот темниками в том виде, в котором оно было в конце 90-х,
начале... В классическом,
да, понимании. Это все-таки некие рекомендации, которые Министерство информационной политики разослала телеканалам, и даже не рекомендации, это некий проект, как они объясняют, опять же, как руководство словами там Мининформполитики и Украинского института национальной памяти, Украинский институт национальной памяти, который это есть такое учреждение, у нас государственный орган, он уже
это
давно,
мы знаем хорошо,
он уже давно перестал быть институтом научно-исследовательским, это некий государственный орган, который формирует политику нашей исторической памяти, подготовил некий проект, содержание, то есть сценарий, предложение о проектах, исторических проектах ко Дню независимости, и Мининформполитики предложил телеканалам эти проекты у себя запустить.
Но предложил на официальном письме заместителя министра.
Заместителя министра и с просьбой отчитаться о принятых мерах.
Да, вот эта просьба меня особо впечатлила. То есть это не просто даже совет, а настоятельная рекомендация ответить, что же вы делаете, когда...
Как вы это выполните, да.
Да, да, не, ну, слава богу, сейчас там не 2001 год и не 2002. Вот те телеканалы, с которыми мы общались, они сказали, ну, они восприняли это там, если говорить там по записи, да, то в лучшем случае как шутку какую-то такую, ну, вот попытались, нет, конечно, они отказались делать это. С другой стороны, насколько я понимаю, по словам Владимира Ветровича, директора Института национальной памяти, первый национальный
который
канал...
Который был соавтором этих писем.
Да, который готовил вот эти рекомендации этого института, да, первый национальный, само собой, ну, как бы согласился выпускать.
Почему само собой?
Ну, вот тоже само собой, я как бы спросил у господина Петровича, был ли у первого национального канала выбор, типа, отказаться. Я так понимаю, да, был, ну, как бы вот...
Первый национациональний канал — это то, що сейчас уже последние два года из него пытаются создать суспільне телебачення.
Ну, і ми помним хорошо, як президент Порошенко в прямому ефірі підписував закон о созданні, о реформуванні, собственно, государственного телевидения в общественное.
Ну, это вопрос, наверное, неких таких все-таки коннотаций, как и там через пару дней, вот буквально накануне Дня независимости Порошенко написал в Твиттере о том, что доля украинского языка в эфирах телеканалов чрезвычайно мала. Да, и как бы в Твиттер он может это написать, но в конце он просто передал им привет, а насколько это легально, насколько это находится в правовой плоскости, такое замечание президента относительно там наполнения контентного телеканалов. Нет, у нас есть как бы независимый орган, который называется Национальная рада испытания телебачения и радиомолвания. Она может как какие-то...
Вот смотрите, у нас сейчас на прямой связи есть руководитель направления стратегических коммуникаций медиагруппы «Украина» Елена Шрамко. Это, я так понимаю, один из вот тех вещателей, которые отказались, собственно, выполнять эти указания впрямую. Елена, здравствуйте.
Да,
да, расскажите нам, потому что, собственно говоря, на вас ссылается вот автор статьи, которая у нас...
Здравствуйте, Елена.
Да, которая у нас в студии. Я так понимаю, что вы именно и отвечали на вот это письмо замминистра.
Нет, я лично не отвечала, отвечали представители канала. Ну, собственно, с вашей позиции, естественно, могу, потому что я отвечала там за критики, медиа, которые обращались к нам по поводу этого письма, которое письмо вызвало резонанс. Мы ответили, собственно, мы не испугались и не обиделись, расценили это как, наверное, излишнее рвение молодых чиновников. Мы ответили, что у нас есть собственные продукты, мы готовились заранее, у нас есть собственные, мы и раньше создавали продукты ко Дню независимости и проекты, которые посвящены истории Украины, собственные, нашими собственными силами. И к этому, и к нынешней дате тоже готовили свои же проекты, и поэтому мы не собирались ставить в сетку те продукты, которые нам рекомендовало министерство. И мы так, собственно, и ответили.
Ну, и собственно, так и было в эфире. В эфире у вас были не были выполнены эти рекомендации, правильно?
Ну, мы не расценивали, что это обязаловка. Как бы мы коммерческий канал, услышали такое вот пожелание министерства, но мы работаем в соответствии со своей редакционной политикой, и она у нас заранее продумана, и поэтому мы не собирались как бы ничего менять.
Елена,
по желанию сверху.
А были ли какие-то последствия после вашего отказа? Возможно, разговоры, намеки, письма?
Нет, ничего такого не было. Я также прочитала в той же статье, где мой комментарий на телекритике, ответ Артема Беденко. Я его, собственно, давно знаю, в общем, как вменяемого адекватного человека, который стоял раньше всегда на защите рынка.
Сейчас это вот тот самый замминистра, который подписал это письмо, да? Ну, чтобы слушатели наши поняли, да?
Да, он подписал это письмо, и я видела телекритика, журналисты телекритики интересовались его мнением. Он ответил, что это никак не было каким-то жестким указанием, они просто спросили каналы. Но я знаю, что многие каналы также отреагировали, как и мы, с некоторым недоумением. Вот. И, собственно, мы так и ответили.
Елена, насколько все-таки это действительно какой-то редкий на сегодняшний момент факт? То есть как часто, в принципе, министерство обращается с какими-то рекомендациями, просьбами? Ну, просто мы вот уже вспоминали времена темников администрации Кучмы, когда это приходило ежедневно. Сейчас как?
Я лично вообще не общаюсь с министерством. Только слежу за рекомендациями, ну, и теми мнениями, которые высказываются в соцсетях и в каких-то медиа. Лично они не общаются. И это письмо было отправлено не кому-то лично, а просто на общий мейл канала. То есть ни с кем не велись никакие разговоры. То есть никаких прямых указаний от министерства к нам не поступает.
Спасибо вам большое.
Именно, чтобы можно было оценить как темники. Надеюсь, что из этого случая они тоже сделают какие-то выводы. И ничего такого больше не повторится.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что у нас на телефонной связи была руководитель направления стратегических коммуникаций медиагруппы «Украина» Елена Шрамко. Ну и мы продолжаем эфир программы «Киев-Донбасс». У нас в студии Игорь Бурдыга, журналист, автор статьи о вот этих вот, об этом письме министерства в адрес телеканалов, которое вышло на сайте «Телекритика».
Я вот хочу процитировать только вторую сторону. Например, Владимир Ветрович, который соавтор, собственно, этих рекомендательных писем, написал, заявил в той же телекритике, цитирую: «Мы не будем мониторить эфир, кто выполнил рекомендации, кто нет. Мы хотели собрать материал, который был бы для телеканалов интересным. Я очень рад, что на наше предложение, например, откликнулся Первый национальный». Конец цитаты. Кстати, с руководителями Первого национального мы также пробуем связаться и узнать их позицию, почему они
пробовали сегодня целый день, но пока не связались.
Почему они согласились? согласились выполнить вот те самые рекомендации Министерства информационной политики, о которых мы сегодня говорим?
Ну, для меня, честно говоря, удивительно, что Ветрович вообще говорит, мы не требуем отчета. Ну, он вот как может, как руководитель Института памяти, требовать отчета от
телеканала? Не, ну это я у него спросил. То есть будете ли вы как-то мониторить? Мониторить, именно не требовать отчета, а мониторить, кто выполнил, кто не выполнил ваши рекомендации.
Я, насколько понимаю, вас ведь как раз вот в этой истории несколько смутил вот этот вот перечень выдающихся личностей, да, которых Ветрович предлагал прославить перед Днем Независимости.
Ну, то есть,
да?
Как смутил? От Института Ветровича это был, в принципе, более-менее ожидаемый список, учитывая ту тематику, которым занимается Украинский институт национальной памяти, ту политику исторических, исторической памяти и неких исторических трактовки исторических событий,
которые сейчас этот институт выполняет в современной Украине.
Меня скорее напрягает то, какую роль этот институт, созданный еще при Викторе Ющенко, как научно-исследовательское учреждение, которое бы изучало архивы спецслужб, КГБ, всего такого, рассказывало нам историю Голодомора, рассказывало нам историю сталинских репрессий.
Рассказывала нам о героизме Бандеры.
Да, ну, то есть, в принципе, занималась историческими исследованиями ту роль, которую она начинает принимать вот в последние годы. То есть это уже не научно-исследовательский институт, это орган государственной власти, который формирует некую национальную политику. То есть мы приходим к тому, что у нас есть политика одной исторической правды. История прекращает быть, наверное, трудно говорить, что она когда-либо была, она прекращает быть наукой, она становится государственной политикой.
Да, вот я сказала бы даже, что это орган превращается в такой орган исторической пропаганды.
Ну, и на самом деле...
Потому что весьма однобоко.
Я сегодня ехал на эфир и прочел Таню Даниленко из Пятого канала. Она писала, что у них в эфире Ветрович сегодня я так понял, это было сегодня или вчера, сказал, что следующим этапом работы Украинского института национальной памяти будет признание советского периода истории Украины оккупацией.
Весьма однобоко, с другой стороны, когда маятник качается в одну сторону, то он обязательно качнется в другую. Вот мы, собственно, это и получили.
Ну, возможно, но все-таки европейские ценности, мне кажется, в другом. Ну, ладно, это уже дискуссия. Просто я встречал не однажды уже людей, достаточно тоже интеллигентных, образованных, которые считают, что Институт национальной памяти, он, собственно, и не является научно-исследовательским институтом, а является государственным органом. Вот, не знаю, насколько это правда.
В 2014-2015 году он получил такой статус, было распоряжение Кабинета министров, если не ошибаюсь, соответствующее. Ну и в принципе, была же, если вы помните, весной этой целая волна публикаций Foreign Policy в журнале, и целая волна до следующих высказываний, где к Ветровичу было много претензий, которые заканчивались тем, что эта институция, якобы получив сейчас в управление архивные все государственные архивы, начиная от областных, там были обвинения в том, что они занимаются подтасовкой неких архивных документов вот именно в спорных периодах истории. Я не готов сейчас повторять их вслух, но Ветрович их опровергал, и ряд историков вступили за директора института, в том числе те, кто и работает в Институте национальной памяти. Однако вопросов к деятельности института по-прежнему много. Они достаточно... В том-то и дело, что они, в принципе, специфические, лежат в плоскости исторической науки. Но так как этот институт становится политическим органом, они переходят из научной дискуссии в...
Из науки в политику.
Но дело вообще, речь все-таки не об институте, национальной памяти в данном случае, а о журналистике и работе средств массовой информации. Тут ведь дело... Я, готовясь к эфиру, наткнулся на вашу статью, по-моему, еще прошлой осенью или зимой написанную, где вы говорите о том, что наши СМИ работают все сильнее в черно-белом варианте,
Поэтому...
как вы считаете, что-то изменилось здесь или нет?
Мне кажется, вот, вот
или
это
усугубляется,
вот,
наоборот.
Вот это вся... Я вспомнил, наконец-то, о какой колонке вы имеете в виду, да.
То есть речь о том, что журналистика все сильнее превращается в пропаганду тоже.
Точнее, она очень сильно упрощается в данном... на данном этапе и пытается трактовать многие события исключительно с каких-то двух полюсов, которые там мы привыкли уже за эти два года называть зрада или перемога, да, и не, ну, все очень трудно с реальной оценкой как текущих событий, так как мы видим, наверное, исторических событий, то к чему это, если отсылать к содержанию все-таки этих программ, которые должны были выйти на День независимости.
А я вот все-таки коротко хочу, уже у нас осталось меньше минутки, задать вопрос. А может быть, действительно украинское телевидение должно выполнять в том числе и пропагандистские задачи?
Ну, кто-то, может быть, так думает, так, может быть, думает в Украинском институте национальной памяти. Я вообще, мне трудно, я не очень разбираюсь там, с тем, кто, в общем, занимается украинское телевидение, но мне кажется, меня в данном случае напрягает сам факт вот некой такой вот рекомендательной версии. Возможно, кто-то считает, что это так. Я не совсем уверен, что журналистика, если там с телевидения все еще продолжает быть неким журналистским медиум, вещательным, который занимается донесением информации, выполнять такие рекомендации государственных чиновников было бы, ну, не совсем честно.
Спасибо большое. Игорь Бурдыга, журналист, автор статьи о предпраздничных темниках на Телекритике, был гостем нашей студии.